«Довольно, Безил. Не говорите о том, чего не знаете», — перебил Дориан Грей, кусая губы. В тоне его слышалось глубочайшее презрение.
«Вы спрашиваете, почему Бервик выходит из комнаты, когда я вхожу в нее?» «Да потому что мне о нем все известно, а вовсе не потому, что ему известно что-то обо мне. Как может быть чистой жизнь человека, в жилах которого течет такая кровь? Вы ставите мне в вину поведение Генри Эштона и молодого герцога Перцкого. Я, что ли, привил Эштону его пороки и развратил герцога? Если этот глупец, сын Кента, женился на уличной девке, при чем тут я? Адриан Синглтон подделал подпись своего знакомого на векселе. Так и это тоже моя вина. Что же, я обязан надзирать за ним? Знаю я, как у нас в Англии любят сплетничать. Мещане кичатся своими предрассудками и показной добродетелью, и, обжираясь за обеденным столом, шушукаются о так называемой распущенности знати, стараясь показать этим, что и они вращаются в высшем обществе и близко знакомы с теми, кого они чернят. В нашей стране достаточно человеку выдвинуться благодаря уму или другим качествам, как о нем начинают болтать злые языки. А те, кто щеголяет своей мнимой добродетелью, они-то сами как ведут себя? Дорогой мой, вы забываете, что мы живем в стране лицемеров».
«Ах, Дориан, не в этом дело», — горячо возразил Холлорд. «Знаю, что в Англии у нас не все благополучно, что общество наше никуда не годится. Оттого-то я и хочу, чтобы вы были на высоте, а вы оказались не на высоте. Мы вправе судить о человеке по тому влиянию, какое он оказывает на других. А ваши друзья, видимо, утратили всякое понятие о чести, о добре, о чистоте. Вы заразили их безумной жаждой наслаждений, и они скатились на дно. Это вы их туда столкнули. Да, вы их туда столкнули, и вы еще можете улыбаться, как ни в чем не бывало, вот как улыбаетесь сейчас. Я знаю и кое-что похуже. Вы с Гарри неразлучные друзья. Уже хотя бы поэтому не следовало вам позорить имя его сестры, делать его предметом сплетен и насмешек.
Довольно, Безил. Вы слишком много себе позволяете.
Я должен сказать все, и вы меня выслушаете. Да, выслушаете. До вашего знакомства с леди Гвендолин никто не смел сказать о ней худого слова, даже тень сплетни не касалась ее. А теперь? Разве хоть одна приличная женщина в Лондоне рискнет показаться с нею вместе в парке? Даже ее детям не позволили жить с нею. И это еще не все. Много еще о вас рассказывают. Например, люди видели, как вы, крадучись, выходите на рассвете из грязных притонов, как переодетым пробираетесь тайком в самые отвратительные трущобы Лондона. Неужели это правда? Неужели это возможно? Когда я в первый раз услышал такие толки, я расхохотался. Но я их теперь слышу постоянно, и они меня приводят в ужас. А что творится в вашем загородном доме? Дориан, если бы вы знали, какие мерзости говорят о вас. Вы скажете, что я беру на себя роль проповедника. Что ж, пусть так. Помню, Гарри утверждал как-то, что каждый, кто любит поучать других, начинает с обещания, что это будет в первый и последний раз, а потом беспрестанно нарушает свое обещание. Да, я намерен отчитать вас. И я хочу, чтобы вы вели такую жизнь, за которую люди уважали бы вас. Хочу, чтобы у вас была не только незапятнанная, но и хорошая репутация. Чтобы вы перестали водиться со всякой мразью. Нечего пожимать плечами и притворяться равнодушным. Вы имеете на людей удивительное влияние. Так пусть же оно будет не вредным, а благотворным. Про вас говорят, что вы развращаете всех, с кем близки, и, входя к человеку в дом, навлекаете на этот дом позор. Не знаю, верно это или нет, как я могу это знать, но так про вас говорят. И кое-чему из того, что я слышал, я не могу не верить. Лорд Глостер – мой старый университетский товарищ. Мы были с ним очень дружны в Оксфорде. И он показал мне письмо, которое перед смертью написала ему жена, умиравшая в одиночестве на своей вилле в Ментоне. Это страшная исповедь. Ничего подобного я никогда не слышал. И она обвиняет вас. Я сказал Глостеру, что это невероятно, что я вас хорошо знаю, и вы не способны на подобные гнусности. А действительно ли я вас знаю? Я уже задаю себе такой вопрос. Но чтобы ответить на него, я должен был бы увидеть вашу душу.
«Увидеть мою душу», — повторил вполголоса Дориан Грей и встал с дивана, бледный от страха.
«Да», — сказал Холлорд серьезно, с глубокой печалью в голосе, — «увидеть вашу душу. Но это может один только Господь Бог». У Дориана вдруг вырвался горький смех. «Можете и вы. Сегодня же вечером вы ее увидите собственными глазами», — крикнул он и рывком поднял со стола лампу. «Пойдемте. Ведь это ваших рук дело, так почему бы вам и не взглянуть на него? А после этого можете, если хотите, все поведать миру. Никто вам не поверит. Да если бы и поверили, так только еще больше восхищались бы мною. Я знаю наш век лучше, чем вы, хотя вы так утомительно много о нем болтаете. Идемте же. Довольно вам рассуждать о нравственном разложении. Сейчас вы увидите его воочию». Какая-то дикая гордость звучала в каждом его слове. Он топал ногой капризно и дерзко, как мальчишка. Им овладевала злобная радость при мысли, что теперь бремя его тайны с ним разделит другой, тот, кто написал этот портрет, виновный в его грехах и позоре. И этого человека всю жизнь будут теперь мучить отвратительные воспоминания о том, что он сделал. «Да», — продолжал он, подходя ближе и пристально глядя в суровые глаза Холлорда, «я покажу вам свою душу. Вы увидите то, что, по-вашему, может видеть только Господь Бог». Холлорд вздрогнул и отшатнулся. «Это кощунство, Дориан. Не смейте так говорить. Какие ужасные и бессмысленные слова». «Вы так думаете?» Дориан снова рассмеялся. «Конечно. А все, что я вам говорил сегодня, я сказал для вашего же блага. Вы знаете, что я ваш верный друг. Не трогайте меня. Договаривайте то, что еще имеете сказать». Судорога боли пробежала по лицу художника. Одну минуту он стоял молча, весь во власти острого чувства сострадания. В сущности, какое он имеет право вмешиваться в жизнь Дориана Грея? Если Дориан совершил хотя бы десятую долю того, в чем его обвиняла молва, как он, должно быть, страдает? Холлорд подошел к камину и долго смотрел на горящие поленья. Языки пламени метались среди белого, как иней, пепла. «Я жду, Безил», — сказал Дориан, резко отчеканивая слова. Художник обернулся. «Мне осталось вам сказать вот что. Вы должны ответить на мой вопрос. Если ответите, что все эти страшные обвинения ложны от начала до конца, я вам поверю. Скажите это, Дориан. Разве вы не видите, какую муку я терплю? Боже мой, я не хочу думать, что вы дурной, развратный, погибший человек». Дориан Грей презрительно усмехнулся. «Поднимитесь со мной наверх, Безил», — промолвил он спокойно. «Я веду дневник, в нем отражен каждый день моей жизни. Но этот дневник я никогда не выношу из той комнаты, где он пишется. Если вы пойдете со мной, я вам его покажу». «Ладно, пойдемте, Дориан, раз вы этого хотите. Я уже все равно опоздал на поезд. Ну, не беда, поеду завтра. Но не заставляйте меня сегодня читать этот дневник. Мне нужен только прямой ответ на мой вопрос. Вы его получите наверху. Здесь это невозможно. И вам не придется долго читать».